Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передач ведом после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз наша передача выходила в праздник Благовещения, и мы как раз размышляли о том, как этот праздник связан с нашей жизнью, потому что известие о рождении Спасителя Богородица как раз в этот день получила. И это было известие именно, если говорить нашим земным таким языком, известие беременности. И в идеале, конечно, замечательно было бы, если бы все женщины с такой же радостью принимали известие о том, что у них будет ребенок. Но, к сожалению, так бывает не всегда. И сегодня в передаче как раз мы хотели бы продолжить разговор и посмотреть, что в нашей жизни происходит, с какими ситуациями приходится сталкиваться, потому что многие наши слушатели знают, что не всегда бывает так, что радостно это известие приняли. У нас в гостях руководитель приюта для мам с детьми «Нечаянная радость» Ирина Павловна Наврось. Здравствуйте, Ирина Павловна.
Здравствуйте.
И в начале нашего разговора хотелось бы разобрать с вами, Ирина Павловна, следующий момент. С чем бывает связана ситуация, когда женщина или отказывается от рождения ребенка, или она, вот как сейчас часто говорят, попадает в трудную жизненную ситуацию в связи с беременностью?
Ситуации, конечно, бывают разные. Начиная с того, что это может быть действительно что-то серьезное, то есть женщина переживает какие-то серьезные жизненные испытания, такие как серьезные конфликты, одиночество, чувствует себя оставленной, если у нее очень плохое здоровье, и какие-то прогнозы очень нерадостные, то есть ее никто не поддерживает, заканчивая и личным просто-напросто эгоизмом, когда все, казалось бы, не так плохо, и можно было бы найти и силы, и ресурсы для того, чтобы радостно встретить такую замечательную новость о беременности. Но, к сожалению, личностные и психологические проблемы женщине это мешают сделать.
А с какими ситуациями приходится сталкиваться? Вы уже, в общем-то, несколько лет в теме находитесь. Чаще всего что происходит, что подвигает или что является причинами того, тех моментов, когда женщина говорит: у меня трудная жизненная ситуация, мне очень тяжело и плохо.
Обычно это конфликты семейные, либо конфликты с мужчиной, к сожалению, очень часто женщины не в браке, то есть это отношения неопределенные с мужчиной, с отцом ребенка. Часто отношения конфликтные, либо вообще буквально их нет, к сожалению.
То есть один раз встретились, и так вот получилось, как иногда женщины говорят?
Да, либо один раз, либо несколько раз, но отношения несерьезные просто-напросто.
Бывает ситуация, когда, например, трудности связаны не с отношениями с отцом ребенка, а трудности связаны с отношениями с родственниками, например, с мамой самой женщины или с ближайшим ее окружением именно родственников.
Да, такие ситуации тоже встречаются. Чем младше по возрасту женщина, тем чаще встречается. То есть, к сожалению, девушки, которые юные, начиная с 15-16 лет, таких девочек просто часто очень мамы приводят на аборт, к сожалению. У страха глаза велики, то есть они, может быть, и знают о последствиях, которые грозят дочерям, что возможно бесплодие, разрушенная жизнь, но, к сожалению, их какие-то страхи возможные, все это перечеркивают. С мамами с такими очень тяжело работать. То есть очень тревожные мамы. Часто это мамы-одиночки, чаще всего бывает. К сожалению, так случается.
То есть, а может быть, еще и такой момент, когда, если мама, тем более, она одна, и ее повзрослевшая дочка беременеет, просто маме, может быть, не хочется, чтобы дочка становилась взрослой, потому что у некоторых женщин есть такое надежда и мнение такое, что вот моя дочка, она всю жизнь будет со мной, я ее для себя родила. То есть был даже такой период, когда очень часто можно было услышать, я рожаю ребенка для себя. То есть вот могут быть какие-то такие вот тоже моменты всплывают, они встречаются в вашей практике?
Да, встречаются. Действительно, ну, родители, желая счастья как бы своим детям, желают счастья себе, к сожалению, в такой какой-то несколько, да, уродливой форме, не считают своих девочек уже взрослыми, желают, чтобы их детство продлилось подольше, чтобы они учились там, да, до какой-то, да, степени, чтобы их устраивало. Вот, пророчат им будущее, достаток в будущем и карьеру. К сожалению, да, это то, что наше общество и СМИ, и то, что навязывается. Так и есть в итоге. Да, и вот в этом мы все и живем, что пытаемся розовые эти замки построить, получается, путем вот таких страшных ошибок, как убийство собственных детей.
То есть получается, что родители вот молодых девушек, они считают, что они лучше знают, да, заставляют, побуждают прибегать, ну, к таким кардинальным мерам. Но мы же с вами знаем, что вот в ситуации беременности на самом деле женщина, она не всегда может стойко держать оборону, если можно так выразиться, да, отставить свою точку зрения. Ее эмоциональное состояние вообще может быть таким очень лабильным, очень подвижным. И на самом деле ведь, если какая-то трудная ситуация, если отец ребенка, например, никак не поддерживает, родители говорят, что нет, очень сложно бывает, ну, решиться согласиться на рождение ребенка, а что я буду делать одна, как я буду жить? И в этом плане, мне кажется, как раз создание приютов или оказание помощи со стороны внешних людей, которые, может быть, не являются ближайшим окружением таким, они могут таким явиться подспорьем. И если мы перейдем сейчас к тому, чтобы познакомить наших слушателей с этим интересным проектом «Приют для мам. Нечаянная радость», не могли бы вы рассказать, с чего все начиналось, как эта идея пришла, кто в вашем приюте находит приют для себя?
Да, с удовольствием расскажу. Эта идея витала в воздухе и, наверное, и 8, и 7, и 6 лет назад. В то время Центр защиты семьи «Колыбель» и психологи этого центра занимались консультированием беременных женщин в женских консультациях именно с теми, кто приходил с тем, чтобы сделать аборт. И мы понимали, что мы можем женщине рассказывать о последствиях, просвещать ее, но когда мы видим, что да, женщина хотела бы сохранить, но ей нужна дальнейшая помощь и поддержка, а в семье и в окружении ее никто не поддерживает. И, собственно говоря, если что, идти ей некуда, мы понимали, что мы должны взять на себя такую ответственность и помогать ей в этом тоже. И материально, и социально, и предоставлять возможность где-то пожить, защитить женщину от агрессивной окружающей среды, чтобы она благополучно выносила и родила. И вот 5 лет назад такая возможность у нас появилась. Появилось здание, ну, более-менее приспособленное для кризисного центра. И с благословения нашего духовника, отца Евгения, мы потихонечку начали делать здесь ремонт, приводить все в порядок и приняли наших первых мам. И как раз эти первые наши мамы, они были вот теми женщинами, которые согласились сохранить беременность, выносить ребеночка, но им нужна была всесторонняя помощь. Обе эти мамы, первые наши жительницы, они до сих пор благодарны, мы с ними на связи. Конечно, сейчас они не понимают, как им могло там прийти в голову такое нехорошее решение. Вот, они благополучно родили, одна первого ребеночка, другая второго, и все в жизни складывается нормально, то есть как у всех, работа, садик, и, ну, слава богу, хватает средств для того, чтобы детей воспитывать. Вот в дальнейшем уже мы принимали мам с разными проблемами, которые их привели, да, к тому, что им негде было жить. То есть это и конфликты семейные, конфликты с мужьями, и просто, что мама, например, потеряла работу, осталась без средств. У нас большое количество мам из числа детей-сирот проживает. Это тоже еще одна наша социальная проблема, когда девочки, выпускницы детских домов, выходят в большую жизнь, но, к сожалению, жилье им дают далеко не сразу. Ну, возможно, в разных регионах по-разному, но вот в нашей области, в городе, бывает, что по несколько лет по выходу из детского дома девочки стоят, ну и девочки, и мальчики стоят на очереди и ждут жилье. В это время мыкаются где-то, перебиваются как-то в общежитиях, еще как-то. Но когда у такой молодой женщины случается беременность, а это не редкость, потому что это сложный контингент социализации, проблемно у наших мам из детского дома. Они легко обманываются, легко идут на отношения и остаются в одиночестве и сохраняют... К счастью, да, те девочки, которые беременность сохраняют и рожают детей, вот им очень нужна поддержка, буквально начиная с того, что им нужно помогать учиться быть мамами, развивать их материнские компетенции, заканчивая тем, что, ну, необходимо им где-то жить, необходимо все брать эту маму, ну, хотя бы до исполнения ребенку 3 лет. То есть... Женщины разные к нам попадают, бывают вот абсолютно социализированные. То есть однажды к нам пришла, позвонила мне беременная женщина, которая несколько дней жила в машине просто на улице из-за конфликта с отцом ребенка. И мы ее, конечно, приняли, тут обогрели, привели в чувство. У нас есть психолог, которая с мамами занимается, и буквально... Ну, сама эта мама очень удивилась, то есть у нее ситуация буквально за неделю поменялась. То есть она говорит, что вот я к вам пришла, и такие хорошие перемены положительные случились в моей жизни. Ей удалось договориться с отцом ребенка, что он снял ей жилье. Просто до этого она просто постоянно пребывала в таком накале нервном, в истерическом состоянии, что она не могла нормально общаться, как-то договориться, выстроить отношения. Вот, когда же психолог с ней поработала, она пришла в себя, отдохнула и поняла, что ей больше ничего не угрожает, то она нашла в себе силы уже договориться о свою жизнь, как бы дальнейшую наладить. Мамы у нас живут по-разному, то есть от месяца до года. То есть больше всего, длительнее всего срок проживания как раз мамы из числа детей-сирот.
Из детского дома, да. Да. А вообще, скажите, Ирина Павловна, как вам женщины попадают? Они сами вас находят? Или к вам обращаются соцслужбы? Или, может быть, батюшки из каких-то приходов обращаются, знаю, потому что все равно приют работает при отделе социального служения. Какие пути?
Да, вот все, что вы перечислили, все эти пути имеют место быть. То есть мамы и сами находят в интернете, когда им требуется помощь. И соцзащита, опека к нам с ходатайством обращается, просит принять мам. И из храма бывает, батюшки звонят, что вот у нас там мама в тапочках, в халате, плачет, помогите ей. И из полиции бывает, что звонят, там, например, мама с ребенком на вокзале, еще где-то. Из родильного дома бывает, что ситуация... Например, мама куда-то ехала, начались схватки, ее в родильный дом. Оказывается, после рождения, что она не здешняя, что ей идти некуда из родильного дома. и ей нужна помощь, средств к существованию нет. Там, где она жила, еще нужно целый клубок проблем распутать, чтобы она могла туда вернуться. И, соответственно, тоже обращается к нам.
Хорошо. Вот женщина к вам попадает. Вы сказали, живут разное, да, время, от месяца до года. Составляется ли, есть ли какая-то программа помощи женщинам? Ведь потому что каждая женщина, которая попадает, у нее уже своя история. То есть нет же такого, чтобы все были как на подбор, например, из детского дома. Или там, даже если из детского дома, у всех будет разный свой жизненный опыт. Кто-то в детский дом попал, родители, например, погибли, да, кто-то в детском доме с самого начала с рождения, у кого-то там отношения в браке, например, конфликтные, да, а кто-то даже особо и понятия не имеет, кто отец ребенка. Ну, так вот были какие-то встречи случайные, даже не поняла сначала, что она была беременна. Вы сказали, у вас есть психолог, еще какая-то работа проводится, и вообще как жизнь приюта устраивается. Мамы здесь просто живут, им готовят еду, им там все преподносят, или они все-таки что-то делают, какие-то у них труды есть.
Да, вы совершенно правы. Здесь никак невозможно всех под одну гребенку. Во-первых, возраст очень разный, социальный статус тоже бывает разный. И мы пишем индивидуальную программу социализации, в которой есть такие моменты закрепленные, как работа с психологом, по желанию работа с катехизатором, потому что как раз есть возможность заняться своей духовной жизнью, даже тем мамам, которые вообще-то не подозревали, что да, бывает и такое, что можно наладить отношения с Богом и с самой собой, и с окружающими людьми. Обязательно, конечно, это встреча с социальным работником, если нужно, с юристом, чтобы вот этот вот, да, распутать клубок проблем с различными государственными структурами, оформить пособие и все, что необходимо. Далее мама обязательно ознакомливается с правилами проживания в приюте. Они понимают, что это общежитие, они не у себя дома, и нужно с уважением друг к другу относиться и к имуществу центра. Обязательно они принимают участие в жизни приюта, то есть они по очереди готовят, по очереди прибираются по определенному графику. За этим следят дежурные администраторы, которая работает круглосуточно, то есть мамы себе не предоставлены, все равно находятся под присмотром, под контролем. Готовят они себе сами, просто мы помогаем им, ну, либо обучаем, если они не умеют, либо, ну, и предоставляем продукты для того, чтобы они сами себе готовили. Готовят сразу, ну, чаще всего на всех. То есть одна мама готовит по очереди, по дням дежурства.
А мамы пока живут в приюте, у них есть возможность, например, где-то трудиться, где-то работать, потому что, если, например, целый год женщина живет здесь, ну, если маленький ребенок, который только родился, тогда понятно, что она должна ребенком заниматься, потому что основная, как бы, ее обязанность. Но у вас, насколько я знаю, живут же мамы, у которых дети постарше.
Да. Конечно, мы поддерживаем тех мам, которые хотят подрабатывать или выйти на работу, если мама в этом плане активна в поиске работы и в желании заработать. Мы стараемся ее поддержать. И те мамы, которые сидят в декрете, не могут себе пока этого позволить. Они помогают сидеть с ребенком. Если ребенок, допустим, не садиковый, или пока не может пойти в садик, или еще не устроен. Вот. А так, да, те детки, которые у нас под присмотром или ходят в садик, то их мамы выходят на работу, которую мы либо помогаем им найти, либо мамы сами находят. Вот последний у нас заезд, мамы были очень активные, они тут все прошерстили, весь район. Нашли работу при храме, нашли работу в парикмахерской, еще где-то. То есть очень радует, когда мамы сами проявляют активность. Это им позволяет, ну, быстрее снова, да, самостоятельно начать жить. И еще что радует, что за время проживания здесь они знакомятся, успевают подружиться, потому что жить вместе всегда легче, но жить с незнакомым, начать жить с незнакомым человеком и узнавать его в процессе совместного проживания, ну, бывает и страшно, и опасно. А здесь, когда они друг друга узнают в разных ситуациях, там, в групповой работе с психологом, еще в каких-то, кто как прибирается, да, кто что какие-то имеют особенности свои. И они как-то сдруживаются, кто с кем, переезжают, ну, арендуют уже жилье, и по очереди сидят с детьми, и по очереди работают.
Вот за время работы приюта, приют работает почти 5 лет. Сколько женщин прошло через ваш приют, и как долго сохраняется связь между теми женщинами, которые у вас были, после уже того, как они выпустились?
У нас помощь получили более, наверное, уже 120 мам. Детей, соответственно, еще больше, да, потому что некоторые мамы многодетные к нам попадали, и с 3 детьми жили у нас мамы, даже с 4 детьми были мамы. Как долго сохраняется связь, это так долго, насколько это необходимо самой маме. То есть есть мамы, которые, там, допустим, уезжают в какой-то другой город или в область, и там своей жизнью живут и не обращаются, и к нам мы немножко теряем связь. Но есть мамы, которые постоянно на связи. Либо по причине, что им все равно нужна еще помощь, тогда они находятся у нас на патронаже, либо по причине просто вот дружбы. Просто они узнают, как там, мы узнаем, как у них дела, ездим на дни рождения детей, они к нам приезжают на праздники. Бывает, что даже нам тут нужна была помощь по уборке центра после небольшого наводнения. И наши мамы, с которыми мы дружим, они безотказно приехали, все помогли убрать. И это, конечно, очень радует. Очень радует, что выстраиваются такие стойкие связи, когда очень часто это как раз мама из числа детей-сирот, у которых нет никого, нет родственников, ни мам, ни бабушек, и они особенно нуждаются в поддержке, в любви, в том, что они знают, есть место, где их всегда примут и с горестями, и с радостями.
Это очень хорошо, конечно, очень важно, да. И значимо.
Да, то есть, что бы там у них ни приключилось, никто их не выгонит, не, ну, может, поругает немножко, но незначительно. По крайней мере, поддержки они точно больше получат. Вот, и да, и у нас есть даже чат такой небольшой в WhatsApp, где происходит переписка, там же размещаются какие-то вакансии по работе, поздравления детей, мам с днями рождения, с церковными праздниками. Если он нам что-то там, допустим, билеты на елку или еще куда-то в театр, благотворители пожертвовали, мы, соответственно, тоже там размещаем эту информацию. Общение стараемся поддерживать. И, слава богу, получается.
Хорошо. А за счет чего приют существует? То есть все равно он требует вложений. Вы говорите о том, что мы предоставляем продукты. Если ребенок маленький, ему нужны памперсы, одежда и так далее. Кто содержит приют?
Ну, приют – один из проектов Православной службы милосердия. Православная служба милосердия – это некоммерческая организация, которая содержится исключительно за счет пожертвований людей, горожан или людей вообще из другого города, благодаря тому, что работа эта ведется планомерно много-много лет. У службы есть благотворители, которые доверяют, хотят, чтобы такая работа проводилась и продолжалась. Вот на эти пожертвования, собственно говоря, все и существует. И пожертвования эти, ну, то есть они регулярные и понемножечку в копилочку, но, слава богу, хватает. Кроме того, я веду чат, я веду 2 блока в соцсетях, в Инстаграме и ВКонтакте, где я регулярно рассказываю о деятельности приюта, выкладываю фотографии, видео наших мам и получая большой отклик. То есть всегда, когда нам что-то вот нужно, будь то кроватка, коляска там, или памперсы, или нужно какую-то конкретную адрес на маму поддержать, всегда находится отклик, слава богу. То есть не бывает такого, что мы, например, ну, не можем какой-то маме помочь. Слава богу, добрые люди всегда есть, они откликаются. И, конечно, хотелось бы, чтобы этого отклика было еще больше, потому что с вот этой несчастной пандемией обращений к нам стало больше, приют у нас, ну, чаще всего заполнен или на 80, или на 100% в последний год. Поэтому мы рады любым добровольцам, помощникам, любым пожертвованиям. Нам постоянно, естественно, требуются продукты, потому что питание мамам и детям мы обеспечиваем. Требуются средства гигиены, памперсы, там, салфетки, пеленки. Также одежда, обувь. Если с одеждой, можно сказать, проблем почти нет, то есть ее много, вот, то с обувью сложнее гораздо. В общем, мы принимаем любые пожертвования. Ну, то есть все, что вот необходимо мамам и детям, то, что у людей остаются излишки или дети вырастают, мы с радостью все это принимаем и распределяем среди наших подопечных.
Хорошо. Если вдруг кто-то, например, захочет помочь приюту, как он может это сделать? Каким образом?
Он может зайти на сайт Православной службы милосердия, ekbmilosердие.ru, и там есть разные варианты, удобные пожертвовать. Да, если это денежное пожертвование, можно перечислить с пометкой «Для приюта нечаянная радость». Либо, если это помощь какая-то, да, продуктами или одеждой, или кроватки, коляски и детские принадлежности, то можно просто мне позвонить как руководителю, и мы уже договоримся и примем пожертвования непосредственно в приюте.
Хорошо, а вы можете это до телефона озвучить?
Да. 8-902-87-414-62.
У вас такое интересное название приюта, приют «Нечаянная радость». То есть как пришло такое название?
Название нам осталось, честно говоря, в наследство. Его придумала наша социальный работник Наталья Борисовна Савина, когда еще, ну, у нее были такие планы, вот, открыть этот приют. Но потом планы изменились, и батюшка меня благословил приютом руководить. И у меня даже были мысли по перемене названия. Но потом, когда я Наталье Борисовне это сказала, она очень огорчилась, сказала: «Нет, нечаянная радость – самое лучшее название». Вот. И, ну, я подумала, что, ну, действительно, раз вот прямо так, ну, сердечный такой отклик нашло у нее, и мне, в общем-то, тоже это название нравилось, то решили так и назвать в честь иконы «Нечаянная радость», но в то же время, да, в то же время «Нечаянная радость» — это и появление ребенка в жизни женщины, и то, что мама нашла, то есть была так, да, удручена, там, расстроена и озабочена, что же, как ей быть и кто ей теперь поможет, и вдруг нашла нас, это тоже своего рода нечаянная радость в ее жизни. Нас, правда, иногда охранники называют случайная радость, мы не обижаемся, потому что доля правды в этом есть.
Ну, мы понимаем с вами, что случайного ничего в этом мире нет, да, всего промысла Божьего, поэтому... Ну, просто кому-то на самом деле проще бывает относиться к тому, что, ну, случайная радость, да, такая, все случайно. Пока, может быть, человек для себя не открыл мир духовный такой, ему кажется, что все это случайно произошло, хотя на самом деле понимаешь, что случайности в мире вообще не происходит. И в завершении нашей передачи хотелось бы еще такой момент с вами разобрать. Вот, Ирина Павловна, смотрите, у вас приют, он все равно ограничен в возможностях. То есть вы не можете, например, огромное количество женщин принимать. Нас слушают жители разных городов, сел и весей. И на ваш взгляд, что могли бы слушатели делать? Потому что, например, ну, не всегда и не все могут перечислить финансовые средства, потому что в области, например, там, ну, не такие большие зарплаты. Там продукты тоже могут не привезти. Но вот, на мой взгляд, все равно в каждой деревне, в каждом селе, в каждом городе есть женщины, которые, ну, в такой ситуации находятся. Вот вы, как руководитель приюта, который уже несколько лет помогает женщинам, что бы могли рекомендовать тем, кто, например, может столкнуться с такой ситуацией? Что можно посоветовать?
Во-первых, поискать аналогичные места, ну, где-то неподалеку или в том месте, где вы проживаете. Приюты есть у нас в Первоуральске, да, есть ну, еще где-то в других областях. Но самое главное, с чем, кстати, я тоже нередко сталкиваюсь, и это мне отрадно, самое главное иметь желание помочь женщине и ее поддержать. Неоднократно мне звонили совершенно посторонние люди, там, не знаю, соседки, коллеги по работе, которые говорили, ну, выступали как бы ходатаями, да, защищали этих мам, поддерживали, говорили, что вот рядом со мной, допустим, или у меня проживает там второй день женщина, которая мне совершенно не знакома, но я ей хочу помочь. У нее такая-то ситуация, она там беременна, или у нее маленький ребенок. Вы знаете, там у меня, вот я пенсионерка, у меня у самой денег мало, но вот там все равно я там ей покормлю и несколько дней могу, чтобы она пожила у меня. В это же время ищут профессионалов, тех людей, кто мог бы помочь женщине. Вот, то есть, мне кажется, очень важно, если у вас доброе сердце и откликается на эту беду, и вы понимаете, что необходима поддержка, потому что, возможно, кроме как от вас, женщина ни от кого ее не получит. И бывает такое, что чужой человек становится, ну, просто самым близким, просто потому что он может сказать какое-то доброе слово или сказать ничего страшного, все наладится. И это очень важно, и это бывает, что, ну, имеет решающее значение для женщины в этот момент. Вот. И оказывать поддержку теми силами, которые у вас есть хотя бы, и одновременно искать то место, куда можно женщину определить. Лучше, если это будет, ну, либо православная организация, да, либо, ну, может быть, государственный центр. Не обязательно он должен быть в вашем городе или в вашем районе. Можно обращаться, да, куда-то по соседству. В любом случае, если места свободные есть, женщину примут.
Вы вначале говорили, что у вас есть какая-то очень интересная история про Благовещение. Завершая передачу, не могли бы вы немножко поделиться этой историей?
Да, с удовольствием поделюсь. Вот, просто это был тот момент, когда вот я лично хоть как-то прочувствовала, прикоснулась, и этот праздник с той поры стал для меня очень близким. Когда я уже хотела стать мамой второго ребенка, были определенные трудности на этом пути. И я, ну, уже тогда пришла в храм и понимала, что, ну, мне нужна молитва, мне нужен какой-то подвиг, мне нужно съездить в паломническую поездку для того, чтобы вот Господа, да, Божью Матерь попросить о том, что вот я уже готова, мне нужен второй ребенок, и как-то потрудиться, чтобы это желание доброе, оно сбылось. Но в то же время вера-то была еще такая, ну, как бы некрепкая, желание, скажем так, порыв какой-то такой был. И вот мы поехали с моей мамой в паломническую поездку в Дивеево. Ехали мы на автобусе и проезжали Пермский край. Ну и остановились, соответственно, там у какого-то храма в небольшом городке Пермского края. Ну и отдохнуть, и в храм зайти в то же время. И когда я захожу в притвор, там, значит, стоит какой-то местный вот старичок такой блаженный, и он заходит за нами в храм, и сзади меня стоит и бормочет что-то, и я чувствую, что он ко мне обращается. И начинаю прислушиваться, а он говорит: «Ребеночка носит, ребеночка носит». А я как испугалась, заплакала, из храма выбежала. Мама ко мне подходит, говорит: «Ира, что ты плачешь, что он тебе сказал?» Я говорю: «Мам, представляешь, что он сказал?» Она говорит: «Ты что, беременна?» Я говорю: «Я не знаю». И думаете, я поверила? Я думаю, ну, какой-то странный старичок, что он может про это знать? Но все равно, как бы, вот такое. То есть я тоже смутилась. Хотя у меня и муж-то есть, слава Богу, но все равно думаю, ну как? Если это и правда, то это срок, ну, извините, буквально там несколько дней всего-то. И проходит месяц, я прихожу, ну, месяц чуть больше к маме в гости. Мама меня, значит, на допрос. Ну что? Я говорю, да, мама, представляешь, я беременна. Пишу своему духовнику, что вот, представляете, батюшка со мной, какое приключилось чудо. И он мне отвечает тоже так, что благословенна ты в женах. Конечно, это было очень так трепетно, очень радостно, что Господь, можно сказать, прежде нашего желания знает, что нам потребно. И только вот я решилась на какой-то маленький подвиг, а Господь уже все дал. И даже еще и сообщил об этом. То есть на самом деле, как мой духовный отец тоже говорит, что у Бога от нас тайн нет. В принципе, если мы внимательны, если мы вот как-то в эту сторону Бога открываемся, то мы можем много чего узнать о себе.
Ну, очень, конечно, хотелось бы, чтобы любая женщина, которая сталкивается с известием беременности, в ней было больше радости, вот, и принятия, да, чем каких-то таких вот отрицательных таких переживаний. Очень интересная история, да, на самом деле. Дивные дела твои, Господи, по-другому никак не скажешь. Господь очень о нас промышляет и заботится. Мне кажется, так как мы о себе заботиться вообще не умеем, наверное.
Да, совершенно точно.
Спасибо вам большое за участие, Ирина
Спасибо,
Павловна.
Спасибо, что пригласили. Спасибо.
Наша передача подошла к концу. Напомню нашим слушателям, что сегодня в передаче принимала участие Ирина Павловна Наврость, руководитель приюта «Нечаянная радость». Также напомню, что если появилось желание помочь приюту, это можно сделать, совершив пожертвование на сайте Православной службы милосердия, ekb.milosердие.ru. Если есть желание и возможность пожертвовать вещи, продукты, памперсы, обувь, средства гигиены для мам, находящихся в приюте, можно позвонить Ирине Павловне по телефону 8 902 874 1462. А если вы проживаете не в городе Екатеринбурге, можно быть внимательным к людям, которые вас окружают. И если вдруг встретилась женщина, которая ждет ребенка, или ребеночек маленький, но она попала в трудную ситуацию, у нее нет помощи, нет поддержки, можно оказать ей помощь, просто чисто человеческую поддержать. И, конечно, если есть возможность где-то обогреть, накормить, и обязательно поискать, найти специалистов. Если негде жить, то можно обратиться и в приют «Нечаянная радость», и в приют в городе Первоуральске, или в каком-нибудь другом месте. Но оказать именно такую действенную помощь. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.